В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 февраля, воскресенье, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Европейский суд признал Россию виновной в похищениях. Дорожная карта Армении в таможенный союз. Оклеветал ли Freedom House Азербайджан? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях активисту Автомайдана вручили постановление об аресте. В центре Москвы завершилось шествие оппозиции. В Афганистане началась кампания по выборам президента страны. В Киеве в клинику «Борис», где находится на лечении активист Автомайдана Дмитрий Булатов, пришли сотрудники правоохранительных органов, чтобы вручить ему постановление суда о домашнем аресте. Об этом передает «Украинская правда» со ссылкой на представителей оппозиционной фракции «Свобода». Сообщается, что в окрестностях клиники дежурят автобусы с бойцами «Беркута». Булатов был похищен 22 января в Киеве и нашелся 30 января. В течение нескольких дней его избивали и подвергали пыткам. В центре Киева на площади Независимости проходит так называемый информационный митинг, в котором участвует несколько десятков тысяч человек. Лидер оппозиционной партии «Удар» Виталий Кличко заявил, выступая перед собравшимися, что на следующей неделе оппозиция будет требовать Верховной Раде пересмотра закона об амнистии. Он призвал граждан страны принять участие в акции «Не бойся, ты украинец», которая пройдет по всей стране в понедельник 3 февраля. «Украинская правда» сообщает о похищении сотрудниками органов правопорядка двух российских журналистов. Журналист Никита Перфильев заявил, что он и его оператор были избиты, и им рекомендовали вернуться в Россию. В воскресенье на Украине вступает в силу закон об амнистии участников акции протеста. Ранее оппозиция заявила, что не намерена выполнять условия этого закона, предусматривающего выход демонстрантов на свободу лишь после того, как будут освобождены административные здания, занятые протестующими. В центре Москвы завершилось шествие оппозиции в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». В нем участвовали несколько тысяч человек. Участники акции прошли по бульварам от Пушкинской площади в направлении Тургеневской. Демонстранты скандировали свободу узникам 6 мая, свободу политзаключенным. Шествие было согласовано с властями и прошло без происшествий. Организаторы марша, комитет протестных действий, движение «Солидарность» и другие оппозиционные организации. Болотное дело связано с событиями 6 мая 2012 года, когда согласованная с московскими властями акция оппозиции на Болотной площади в Москве переросла в столкновение демонстрантов с полицией. Фигурантами дела стали около 30 человек, трое из них уже осуждены. Несколько обвиняемых попали под амнистию, объявленную Госдумой в связи с 20-летием Конституции России, передает Мамин Шакеров.
Если говорить о том, что я видел, это было несколько тысяч человек, хотя звучат разные точки зрения. Организаторы мне говорили о 15 тысячах, но мне кажется, это было меньше, но все равно народу было немало, колонн было много, в составе колонн были колонны, представляющие РПР «Парнас», то есть демократические движения, «Солидарность», были и русские националисты, были анархисты, представители левого фланга, это прежде всего «Левый фронт», который возглавляет Сергей Удальцов, который находится под домашним арестом. То есть вся эта колонна длинная, она вытянулась на пару километров, как минимум. Основной лозунг, конечно, это в поддержку узников 6 мая, но в то же время поддержку политзаключенных, потому что понятие политзаключенные у националистов это одно, у гражданских активистов, представляющих либеральный фланг, это несколько другое, у анархистов это третье, но все они считают, что их товарищи, их соратники, они по политическим мотивам осуждены и находятся в заключении.
Передавал Мумин Шакеров.
Эхо Кавказа. Новости.
В Афганистане началась кампания по выборам президента страны, которые состоятся 5 апреля. В кампании участвуют 11 кандидатов, один из которых сменит нынешнего президента Хамида Карзая. Сейчас никто не показывает себя как явный лидер президентской гонки. Талибы поклялись сорвать избирательный процесс, который происходит в то время, когда боевые силы НАТО готовятся покинуть Афганистан в конце 2014 года. В субботу два члена команды экс-министра иностранных дел Абдуллы Абдуллы были убиты на западе Афганистана. Карзай правил Афганистаном с начала военного вторжения в эту страну под руководством США в 2001 году, когда талибы были отстранены от власти и Конституция запретила третий президентский срок. Миллиарды долларов иностранной помощи, поступившие правительству Афганистана, связаны с условием проведения свободных и справедливых выборов, первого независимого голосования, организованного в Афганистане без прямой иностранной поддержки. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил, что Тегеран продолжит сотрудничество с мировыми державами по налаживанию конфликта вокруг его ядерной программы. Выступая в воскресенье на конференции по безопасности в Мюнхене, он отметил, что приедет на следующий раунд переговоров с политической волей к достижению соглашения. Вместе с тем он заявил, что продолжающийся режим санкций в отношении Ирана подрывает доверие Тегерана к переговорному процессу. Ранее в тот же день Джавад Зариф осудил с госсекретарем США Джоном Кири следующий раунд переговоров по иранской ядерной программе, который, как ожидается, состоится в Вене 18 февраля.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Открывает программу глава правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов с хорошими новостями из Чечни.
Из Чечни только хорошие новости. Особенно для бородатых. Можно. Бороду в Чечне носить можно. Чтобы доказать это, Рамзан Кадыров опубликовал в Инстаграм фото бородатых чеченских олимпийских фариланосцев. Это чемпионы мира, известные всему миру спортсмены, которые на глазах миллионов зрителей бегут с факелом. Они имеют бороды. Так что за цена разговором о запрете ее носить? Открытые враги ислама распространяют слухи, что в Чечне запрещают носить бороды. Более наглую ложь придумать невозможно. Пророк Мухаммад носил бороду. В Чечне каждый, кто придерживается его сунны, ее носит. Любой человек сам решает, какой длины она должна быть, пишет Кадыров. И тут же продолжает. Но мы никогда не позволим в Чечне поднять голову ваххабистам и прочим врагам ислама. Новая волна борьбы с этими врагами идет с начала января. От общего к деталям и частностям. 10 января. Первое за долгое время резкое выступление Кадырова. 23 января. В Грозном назначен новый кадий, исламский судья Адам Ильясов. А 30 января в Урус-Мартане Кадыров выступил на расширенном совещании перед руководством республики и района, силовиками, старейшинами и духовенством. Речь шла о духовно-нравственном воспитании молодежи. В Чечне уже успели разработать единую концепцию духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Я поднялся голову в ваххабитах. По словам Кадырова, в конце 90-х между двумя войнами Урус-Мартан был центром ваххабизма. И вот опять... Кадыров указал, что любые проявления хавашизма, ваххабизма и иных противоречащих исламу течений должны быть полностью искоренены. У нас уникальные традиции и обычаи, которые на протяжении многих веков позволили нам сохранить нашу ментальность и религию в чистоте. Поэтому мы не приемлем новшества, которые в корне им противоречат. Люди, которые не имеют духовного образования, не должны читать проповеди. Прежде чем доводить религию до людей, человек должен хорошо в ней разбираться, иначе есть риск, что он введет других в заблуждение. Ведь отклонения от истинной религии выявлены и среди последователей самого культа Хаджи Кишиева. Но теперь все под контролем. Новым кадием Урус-Мартановского района назначен Алу Амирханов, а контроль за ситуацией в районе возложен на замминистра внутренних дел генерал-майора Апти Алаудинова. Все-таки как быть с бородой. Ведь среди прочих обеспокоивших Кадырова обстоятельств было и то, что, по его словам, анализ выявил, пытающихся отличиться внешне, называя это сунной, в Русмартановском муниципалитете больше, чем в других. Еще недавно Рамзан говорил, длинные бороды, подвернутые штаны, телефон с хотя бы одной проповедью шайтанов – это шайтан. Таких надо сразу ловить и безжалостно сажать. Такие есть везде, в каждом районе, городе, селе. Их надо искать не только в лесу, но и в мечетях и населенных пунктах. Их же сразу видно. После этого и началась охота на бородачей. Теперь Кадыров уточняет. Мы не запрещаем мусульманам носить бороду, как предписано в сунне. Это личный выбор каждого. Мы против тех, кто, отрастив бороду, пытается подражать ваххабитам. Опять она, проклятая неизвестность. Мы ни на шаг не приблизились к ответу на главный вопрос. Какую бороду носить дозволено? И тут нас спасает, как в старых советских детских стихах, дядя Степа. Явившийся в Грозненский университет полицейский начальник с генеральскими погонами ответил задавшим этот вопрос студентам, по-милицейски просто и доходчиво. Бороду носить можно, но не длиннее, чем у Рамзана. Воистину, человек – мера всех вещей. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
Европейский суд по правам человека вынес очередное решение, признав ответственность российских силовых структур за похищение и вероятную гибель уроженца Чеченской Республики. За последние несколько лет в Страсбурге принято несколько десятков решений в пользу заявителей Северного Кавказа. Однако количество дел, ожидающих своего рассмотрения, не уменьшается. Рассказывает глава Назарановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
30 января Европейский суд по правам человека вынес постановление, в котором признал, что ответственность за похищение и вероятную гибель уроженца Чечни Жамалейла Янаева несут российские силовые структуры. 20 декабря 2004 года сотрудники неустановленной силовой структуры увезли Янаева из аэропорта города Беслан. И с тех пор нет никакой информации о его дальнейшей судьбе. Возбужденное по данному факту уголовное дело результатов не дало. В ходе допросов некоторые сотрудники аэропорта утверждали, что Жамалейлу задержали сотрудники ФСБ за участие в нападении на Назрань в июне 2004 года. Впрочем, российские власти сообщили Европейскому суду, что похитители были неизвестные люди, которые использовали форменную одежду и поддельные документы. При аналогичных обстоятельствах в феврале 2012 года на перроне железнодорожного вокзала в городе Минеральные Воды похитили жителя Ингушетии Рустама Аушева. Двумя годами ранее, в июле, в селении Богучаны Красноярского края неизвестные лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, увезли в неизвестном направлении еще двух уроженцев Ингушетии – Башира Добриева и Асланбека Исаева. А через месяц, в том же году, в городе Ставрополь, вооруженные люди в масках, одетые в камуфляжную форму средь бела дня, похитили двух ингушей студентов – Ислама Евлоева и Ахмеда Газдиева. Показания о неизвестных силовиках фигурировали и в деле жительницы Назрани Залины Елхароевой, но, как и в предыдущих делах, не удалось установить лиц, причастных к известному исчезновению человека. Примечательно, что даже в тех делах по розыску похищенных людей, где имелись основания утверждать о наличии некой организованной преступной группы, довести до логического конца раскрытие этих дел по непонятным причинам так и не получилось. Речь идет прежде всего о случаях похищения ингушей и чеченцев на территории Северной Осетии в период с 2005 по 2007 года. Для того, чтобы разобраться в этом деле, в регион был командирован подполковник ФСБ Алихан Калиматов. В беседе с корреспондентом газеты «Коммерсант» Ольгой Аленовой он в частности сказал, «В Северной Осетии действует группировка, в которую входят в том числе милиционеры. Эта группировка занималась контрабандой спирта и сигарет из Грузии через Южную Осетию. Власти закрывали на это глаза, а за это группировка препятствовала возвращению ингушей в Осетию. Как только вопрос о возвращении поднимался, с ингушами в пригородном районе обязательно что-то происходило. Калиматов трагически погиб в сентябре 2007 года в результате вооруженного покушения на территории Ингушетии. Дело, которым он занимался, приостановлено. В сентябре 2013 года Следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии завершило расследование громкого уголовного дела о похищении людей. По данным следствия, организатором банды был родной брат начальника республиканской полиции. По странному стечению обстоятельств, большинство участников банды погибли. Можно предположить, что именно на след этой преступной группировки в 2007 году удалось выйти Алихану Калиматову. Однако никакой официальной информации в подтверждении этой версии сегодня нет. Остается надеяться, что через какое-то время Европейский суд по правам человека обратит внимание российских властей на эти незавершенные дела и порекомендует следственным органам провести более тщательное расследование, прежде всего в тех случаях, где похитители представлялись сотрудниками силовых структур. Тимур Акиф, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Правительство Армении вчера опубликовало дорожную карту по вступлению в таможенный союз. Документ состоит из 249 страниц и включает в себя 262 мероприятия. Я побеседовал с заместителем директора Института Кавказа Сергеем Минасяном.
Вы знаете, очевидно, что как это было и при принятии решения о вступлении в таможенный союз 3 сентября, так и впоследствии, главный дивиденд, он лежит не в экономической, а в политической сфере, он увязан со словом «безопасность», со всеми ее включающим. С другой стороны, также очевидно, что в качестве приятных надбавок в восприятии армянской политической элиты и армянским обществом процесса вступления в таможенный союз выступают, например, фиксация уже имеющихся цен на газ и гарантии их неповышения в краткосрочной перспективе, обеспечение более-менее, с учетом российской специфики, более-менее легкого и удобного потока трансфертов от армянских гастарбайтеров, живущих и работающих в России, на свою историческую родину. И плюс также, наверное, какие-то иные экономические послабления, например, снятие таможенных пошлин на поставки в Армению российских алмазов, ибо алмазная промышленность является одной из основных в структуре армянского экспорта и так далее. Но опять-таки повторяю, самое главное для Армении — восприятие армянской политической и элиты и армянского общества во вступлении в этот, казалось бы, экономический союз, все-таки политическая составляющая, а именно военно-политическая и безопасностная. Потому что понятно, что Армения, вступая в спонсируемый и продвигаемый Москвой экономический блок, тем самым одновременно получает некие преференции повышения уровня взаимоотношений с Россией также в двустороннем военно-политическом формате, что, естественно, для Армении важно с учетом сохраняющегося конфликта в Нагорном Карабахе и постоянного перманентного ощущения небезопасности со стороны Турции.
Буквально на днях был заключен между правительством Армении и американской компанией договор о купле-продаже Варатанского комплекса ГЭС. Как вы считаете, это попытка армянского правительства на фоне перспективы вхождения в таможенный союз каким-то образом укрепить отношения с Соединенными Штатами и с Западом вообще? Или это просто параллельные процессы, которые никак друг с другом не связаны?
Я думаю, что это скорее параллельный процесс, который конкретно связан с этим гидроэнергетическим комплексом. Но, с другой стороны, та часть вашего вопроса, которая касалась, скажем так, попыток сохранения Армении некого и экономического, и внешнеполитического баланса даже в процессе вступления в таможенный союз, это, скажем так, вполне оправдано. Даже несмотря на процесс вступления в таможенный союз, Армения будет стремиться сохранять и экономические, и политические, достаточно продвинутые на данный момент уже имеющиеся отношения и с Соединенными Штатами, и с Европейским Союзом. И в этом плане, я думаю, что параллельно с утверждением, с реализацией дорожной карты, я думаю, армянское правительство также будет искать возможности по заключению в достаточно обозримом ближайшем будущем также нового, скажем так, документа, который бы регулировал бы отношения Армении с Европейским Союзом, ну, так бы, так сказать, скажем так, ассоциированное соглашение LITES, более облегченный вариант, который бы позволил бы Армении с Европейским Союзом продолжать процесс интеграции, как любят это говорить представители армянского руководства, в тех рамках, в которых они не будут препятствовать членству Армении в таможенном союзе.
Скажите, как в самой Армении общество относится и к стремлению в таможенный союз, и к вот подобным контрактам с Америкой?
Я думаю, что эйфория, достаточно эмоциональное восприятие того, что случилось осенью, уже прошло. И на данный момент, мне кажется, что в целом широкая общественность достаточно нейтрально на это смотрит. Естественно, что часть политизированного гражданского общества с тех структур, которые связаны и работают с европейскими структурами, они продолжают критиковать все такого рода шаги и действия. Но в целом я бы сказал, что общественное восприятие этого процесса в целом достаточно такое вот индифферентное, если не сказать нейтральное, то во всяком случае не слишком эмоциональное. Пик эмоционального возбуждения, пик эмоционального реагирования он прошел осенью прошлого года.
Это был Сергей Минасян, замдиректор Института Кавказа.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Гость недели» побывал известный в Москве врач-уролог, уроженец Тбилиси Владимир Насклеташвили, который перед беседой с главным редактором радио «Эхо Кавказа» Андреем Бабицким рассказал немного о себе.
Я уже в том возрасте, когда начинают писать мемуары, попробую с вами поделиться какими-то запомнившимися мне моментами моей жизни. Я родился в городе Тбилиси, там прожил до 16-летнего возраста, там ходил в центральную музыкальную школу, потом музыкальное училище, параллельно была 43-я знаменитая Тбилисская школа. В общем, я получил там хорошую школу жизни для молодого человека, поэтому, когда я приехал в Москву, мне было 16 с небольшим, практически я не почувствовал разницы. Процесс слияния был абсолютно для меня безболезненным. Потом был первый Московский мединститут, который я окончил, потом клиническая ординатура урологии, кандидатская диссертация. Когда я стал кандидатом в науку, мне предоставили возможность заниматься аутокровью в урологии. Сегодня эта тема прошла 35 лет, до сих пор живет, ей пользуются. И настолько большой она имела ажиотаж в те годы, когда как раз начались боязнь СПИДа, передача инфекции и так далее, что этот коллектив получил звание лауреата государственной премии СССР. Должен сказать, что я был самый молодой лауреат государственной премии СССР.
Владимир Михайлович, а семейное положение? Женаты, дети?
Все это выстраивание карьеры врача совсем не помешало мне выстроить и семейную идиллическую картину. Я женился, мне было уже 32 года. Наш брак работает до сих пор. Он каждый раз приобретает какие-то новые краски. И в этом нам помогают двое замечательных детей, которые тоже стали врачами. Они пошли по стопам матери и отца. Так что сегодня дочка занимается гинекологией, занимается бесплодием женским. Сын прекрасно владеет фармакологией.
Скажите, пожалуйста, а вы сами выбирали свою профессию или вам тоже помогли родители?
Я не могу сказать, что меня заставили пойти по этому пути, но в разговоре в семье, среди родственников, у меня почти все родственники были врачами. Конечно, наложили свой отпечаток. Когда я окончил школу, я выбирал между игрой на виолончели и мединститутом. Тяга к медицине, наверное, превзошла, но должен вам сказать, что те ощущения, которые мы видели, чтобы стать врачом, и то, что оказалось на самом деле, это абсолютно разные вещи. И хорошо, что меня не постигло разочарование.
Да. Теперь давайте поговорим вот о чем. Вы переехали в Россию еще совсем ребенком. Скажите, вот сегодня у вас какая идентичность является, ну, скажем так, приоритетной? Вы себя в большей степени ощущаете, скажем, гражданином, жителем России, или ваше этническое происхождение, оно на переднем плане?
Вы знаете, это очень тяжелый вопрос, потому что у меня как-то никогда вот не было выбора там и здесь. Я одинаково близко чувствую близость и там, и здесь. Мне одинаково все это дорого. Я как-то даже не разделяю это, потому что с возрастом все чаще и чаще вспоминаются молодые годы, годы от отрочества, и они меня безумно греют. Наверное, даже больше, чем сегодняшний день. Хотя прямо ответить на ваш вопрос мне было затруднительно, потому что нету ответа. Я одинаково хорошо чувствовал себя там, и я также хорошо ужился здесь.
Ну, давайте тогда я подойду к этому же вопросу немножко с другой стороны. Вот в течение там долгих лет между Россией и Грузией день ото дня отношения становились все хуже. Был военный конфликт, была высылка грузин из России. Ну, вам приходилось как-то решать, на чьей вы стороне в этом конфликте? Или вы старались просто...
Вы знаете, я могу вам сказать одно. Мое решение, на чьей стороне, мало бы что изменило, но мне было больно, мне было неприятно. Хотя в свой адрес конкретно я ни разу не почувствовал какого-то пренебрежительного отношения, и тем более не любви, особенно со стороны пациентов. Но ситуация была не из приятных, и мне было очень жаль. Я понимаю, что это все игры, которые абсолютно не связаны с людьми. Люди как относились, мои друзья, если как относились ко мне или я к ним, так же относились. Мы созванивались, мы переговаривали, и, конечно, все жалели, что и такое время нас тоже достало. Но я абсолютно уверен, что все это пройдет, и наступит опять та ситуация, которая была, когда я был молодым. Я абсолютно уверен, что для этого есть все данные, все возможности, все будущее. Я думаю, что это все временно пройдет. Жалко, конечно, людей, которые погибли, жалко людей, которые пострадали, но тем не менее история такой процесс, что без неприятностей мало кто из человечества помнит вот эти периоды. Надо это воспринимать как исторический процесс, который мы будем изучать просто по учебникам, и никак не более того.
Вот вы говорите, исторический процесс, все пройдет, но, тем не менее, вот сейчас ситуация складывается таким образом, что Грузия выбрала курс на интеграцию с Евросоюзом, а это означает, что она все-таки в другую сторону сегодня как бы смотрит, стараясь, так сказать, ну, что ли, продвинуться в направлении от России.
Я понимаю, что вы говорите, но это, наверное, процесс исторический. И не надо по этому поводу как-то переживать. Сегодня мы видим совсем другие времена с Украины, которая тоже вроде взяла курс в сторону Евросоюза. И что там творится, это ужас какой-то, не хочется включать телевизор. Я думаю, что Грузия со своим многодумающим народом и в склейке с Россией удастся избежать всех этих катаклизмов. Хотя в сторону Европы, наверное, сегодня и Россия смотрит, весь мир смотрит в сторону Европы. Это, наверное, исторический процесс.
Вам приходится бывать в Грузии, в Тбилиси?
В Грузии я чаще на конгрессах за рубежом. Я там сталкиваюсь со своими соотечественниками тоже. Вы знаете, у нас тут абсолютно добрый, хороший разговор. И меньше всего он касается политики, потому что политика – политика, а врачи должны делать свое дело. Понятно, что никто не хочет ни конфронтации, ни этого, ни того. Прекрасно мои коллеги знают русский язык, даже меня, что удивительно. Я, естественно, свободно владею грузинским. Но эта тема, наверное, самая последняя в нашем разговоре.
Но, тем не менее, вот мне было бы интересно знать, как вы оцениваете происходящее в Грузии на протяжении там последних, ну, предположим, 10 лет, включая весь период правления Михаила Саакашвили, последние выборы, смену власти.
Вы знаете, были радостные моменты, но если абстрагироваться в отношении с Россией, меня очень радовало. Ситуация, которая там возникла, в частности, с отсутствием бандитизма и воровства, и отношения людей к культуре, и все это меня, честно говоря, очень радовало. Ну вот с Россией получилось так, как получилось. Не народ в этом виноват.
Да, может быть, самый последний вопрос, Владимир Михайлович. Ну вот вы говорите, что ваши дети уже москвичи. Наверное, внуки и правнуки будут в еще большей степени москвичи. То есть как бы этническое будет постепенно размываться, да, вот в вашем поколении. Нет ли у вас какой-то жалости из-за этого?
Я думаю, что это будет, наверное, но не при моей жизни, точно не при жизни моих детей. Дочка у меня вышла замуж за представителя своего же землячества. А как тихо они воспитают детей, я не знаю, но думаю, что они будут все равно внутренне согласны. Я вот сейчас был в Нью-Йорке, там столько наших соотечественников.
из Грузии. И никто из них не забыл про Грузию, никто из них не обходит эти проблемы, вопросы. Ну, не столь остро, просто как вы мне их задаете. Вот. Так что все душой там, все приросли туда. И, естественно, всем дороги воспоминания. А если нет воспоминаний, то у моих детей единственная тоже мысль поехать, посмотреть все своими глазами. И вот даже когда они учились в институте, вроде должно быть наоборот, все равно они больше дружили с представителями своего землячества. Вот. И это тоже такой, наверное, прогностически очень хороший признак. Много у них было из Грузии студентов, и они как-то держались вместе.
С Владимиром Наскляташвили беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 2 февраля, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
«Оккупированные территории – главный вопрос, по которому мы и Россия должны договориться», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам в Мюнхене. По его словам, формат прямого диалога, который выбрала Грузия в отношениях с официальной Москвой, поддерживают США и Евросоюз. Радикальный подход бывших властей в соотношении с Российской Федерацией был абсолютно ущербным. Российские лидеры вспоминают об этом с сожалением. Им понравилась новая политика, которую мы проводим. Россия также начала предпринимать в отношении Грузии конструктивные шаги. «Мы должны суметь вернуть в нормальные рамки отношения с Россией», сказал глава Кабинета министров. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап встретился с новоселами, которые получили квартиры в девятиэтажном доме в новом районе по улице Аргун, отремонтированном под ключ. Он поздравил их с этим событием и спросил, у каждого устраивает ли новое жилье. Обладатели квартир новостройки отметили, что они очень довольны и выразили благодарность руководству страны, администрации города и строителям за такой подарок. 12 новоселов, которые получили квартиры, еще до войны принимали участие в строительстве этого же дома, и каждый знал, в какой квартире будет проживать после ремонта, сообщает Абсны Пресс. Армения получит грант от Европейского Союза в размере 20 миллионов евро для продолжения модернизации системы контроля на участке Баграташен, Бавра, Гагаван, армяно-грузинской границы, сообщил секретарь Совета национальной безопасности Армении Артур Багдасарян. По его словам, на средства ЕС на станции Айрум, Ларийская область на севере Армении, будет внедрена автоматизированная система контроля вагонов, а также осуществлено техническое переоснащение КПП на участке Баграташен, Бавра, Гагаван и создана система «Одна остановка, одно окно», сообщает агентство РИА Новости.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Следите за новостями на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
В течение нескольких месяцев международным посредникам не удается добиться возобновления гальских встреч в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Встречи прекратились полтора года назад, после того, как руководство самопроглашенной Республики Абхазия объявило персоной нон-грата бывшего главу Европейской миссии наблюдателей Анджея Тышкевича, рассказывает Олеся Вартанян.
Представители обеих сторон конфликта заявляют о своем желании восстановить формат гальских переговоров, но каждая настаивает, что это должно происходить в соответствии с ее пониманием ситуации. Посредником выступает спецпредставитель ООН Антти Турунен. На прошлой неделе он в очередной раз посетил Сухуми и Тбилиси в надежде, что на этот раз сторонам удастся прийти к соглашению. Напрасно. Турунен до сих пор не знает ответ на вопрос, когда может состояться следующая гальская встреча.
Речь идет о том, как нам лучше организовать нашу работу после столь продолжительной паузы. Мы сейчас как раз обсуждаем, как и когда именно мы сможем это сделать.
Объясняет спецпредставитель. Гальские встречи прекратились примерно полтора года назад, после того, как руководство де-факто Республики Абхазия объявило Анджея Тышкевича, одного из двух посредников на переговорах, нежелательной персоной. Казалось бы, проблема была решена после того, как его в сентябре прошлого года на посту главы миссии европейских наблюдателей сменил Тайвань. его Клар. Однако уход Тышкевича не разморозил гальский формат. У Сухуми продолжают оставаться определенные вопросы, сказал мне по телефону министр иностранных дел де-факто республики Вячеслав Чирикба.
Это деликатный передел. Мы ведем и будем продолжать вести и в Женеве сейчас. Там есть проблемы, которые нужно решить. Если мы не решим, то мы не можем возобновить эти переговоры.
Летом 2012 года, как раз после скандала с Тышкевичем, Чирикба пояснил, что он выступает категорически против участия в гальских встречах представителей так называемого абхазского правительства в изгнании. Министр тогда заявил «Эхо Кавказа».
Изгнание. Они останутся в изгнании, да.
Сегодня дипломат отказался уточнять, считает ли он это по-прежнему главным препятствием для возобновления гальских встреч. Чирикба заявил, что пока не готов публично говорить об условиях, выдвигаемых абхазской стороной. Работа гальского механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них оговорена специальным документом, который в феврале 2009 года был одобрен всеми участниками женевских дискуссий. В нем, однако, отсутствует конкретный перечень участников гальских встреч. Вместо этого в договоре сказано, что стороны на переговорах представлены сотрудниками структур, отвечающих за безопасность и общественный порядок на соответствующей территории. В течение последних лет представители абхазского правительства в изгнании входили в состав грузинской делегации на каждой гальской встрече. После смены правительства позиция Тбилиси по этому вопросу осталась неизменной. По окончании декабрьского раунда женевских дискуссий замминистра грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что гальские встречи должны возобновиться без каких-либо условий и в полном составе. Этой точки зрения придерживается и исполняющий обязанности главы абхазского правительства в изгнании Вахтанг Кулбая. Он считает обязательным участие во встречах уроженцев Абхазии, которые хорошо понимают, что именно происходит в регионе.
Мы говорим о превенции преступлений в гальском районе, на территории конфликта. Поэтому, если мы хотим, чтобы там был порядок, люди жили спокойно и нормально трудились, работали во благо и на имя той же Абхазии, то это не должно мешать, и никто не должен воспринимать это как, еще раз говорю, на возможность влиять на какие-то политические процессы. Это чисто, гуманитарная ситуация.
Сказал Вахтанг Кулбая. В грузинском МИДе сегодня предпочли вовсе не вдаваться в детали ситуации с гальскими встречами. Всю вину за срыв работы механизмов новый член грузинской делегации на женевских дискуссиях Реваз Бешидзе возложил на, как он сказал, сухумский марионеточный режим. При этом дипломат предпочел ограничиться следующим коротким заявлением.
Грузинская сторона поддерживает возобновление механизма в направлении оккупированного региона Абхазии в Гальском районе,
сказал глава департамента по отношениям с международными организациями при МИД Грузии Реваз Беридзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Неправительственная организация Freedom House опубликовала отчет о ситуации со свободой слова во всем мире за 2013 год. В отчете, который охватил 195 стран, Азербайджан упоминается в ряду 48 несвободных стран. В четверг с критикой Freedom House выступил зав. Отделом по общественно-политическим вопросам администрации президента Азербайджана Али Гасанов и побеседовал с политическим обозревателем газеты «Зеркало» Неджатом Самедоглу.
В этом отчете Азербайджан упоминается в ряду 48 несвободных стран, и более того, написано, что ситуация с политическими и гражданскими свободами в Азербайджане в том числе сильно ухудшилась за 2013 год. Как вы считаете, правомерна ли такая оценка организации Freedom House ситуации в Азербайджане?
Я считаю, что абсолютно правомерно. 2013 год запомнился очень такими известными политическими делами, можно вспомнить, назвать несколько лиц, среди них того же Ильгара Мамедова, лидера движения «Реал» по исмаилинским событиям, некоторых других лиц и так далее, активистов молодежного движения «НИДА», что означает на русском «восклицание» или «внимание», там по переводу конкретики, наверное, какая-то сложна. Но, тем не менее, да, абсолютно оправданно 2013 год, несмотря на то, что был годом выборов и предвыборной ситуации, ожидалось, что, может, даже политические свободы как-то будут расширены и так далее, даже в целях популяризации и тому подобное. Тем не менее, этого не произошло. все достаточно ужесточилось, достаточно все ужесточилось в сфере свободы слова, в том смысле, в том же числе свободы СМИ и какого-то вообще гражданского активного самовыражения, политического активного самовыражения в рамках закона, конечно же. И помним еще прошлогодние митинги относительно смертей в азербайджанской армии солдат, то есть непонятных, нерасследованных, таких очень, ну как бы, вызывающих много вопросов смертей в азербайджанской армии и серии арестов, в том числе после этого и так далее. То есть, наверное, 2013 год можно записать в негатив в рамках вопроса свободы слова, свободы самовыражения, политических и гражданских свобод в Азербайджане. К сожалению, это был, наверное, один из самых таких жесточайших годов, в смысле того, что люди просто не могли выразить свою гражданскую, то есть могли каким-то образом, может быть, но тем не менее потом за это, скажем так, пострадали свою гражданскую позицию, свои политические взгляды и так далее.
Зав. Отделом по общественно-политическим вопросам администрации президента Азербайджана Али Гасанов заявил, что Freedom House ведет клеветническую кампанию против Азербайджана, его внутренней политики.
Но это абсолютно не новое заявление, это абсолютно традиционное заявление, как бы обвинять в двойных стандартах. Freedom House одна из тех организаций, которые особо часто упоминается из уст в заявлениях высших чиновников как самое необъективное, самое, так сказать, антиазербайджанская кампания, которая ведет именно антиазербайджанскую кампанию и так далее. Но это, конечно, традиционный дискурс, традиционная риторика уже высокопоставленных лиц, политической элиты и так далее. И здесь, по-моему, нет ничего нового.
Да, но тем не менее я хотел бы обратить внимание на его фразу о том, что самое главное в том, что политический курс Азербайджана однозначно поддерживается его гражданами и народом. И хотел спросить у вас, так ли это и действительно ли
политический курс Азербайджана, если обозначается тем, что последними выборами, где было якобы отдано большинство конкретному действующему президенту Ильхаму Алиеву, и где была утверждена, так скажем, политическая и юридиправовая легитимность сегодняшней власти, сегодняшнего государства. Тут, знаете, очень много разговоров, в том числе про дискуссии относительно фальсификации на выборах, все как приходило на выборах. Знаете, все это уже очевидность, которая одна сторона пытается перетянуть канат на свою сторону, а другая сторона говорит о правонарушениях и так далее и тому подобное. Чисто с точки зрения того, что легитимность сегодняшней власти и легитимность выборов вызывает много разговоров, много дискуссий, а в этих дискуссиях, то есть политические элиты и нынешние власти имеют непримиримую позицию того, что несмотря даже на некоторые официальные заявления, что они готовы к диалогу и так далее, но все действия, которые предпринимаются против того, что высказывание мнений относительно этого в критическом ракурсе и так далее, и все действия против этого критического ракурса, конечно, говорят сами за себя. И то, что сегодня в Азербайджане есть ли политический курс, который поддерживается большинством, это уже достаточно риторический вопрос для многих. Во всяком случае, для меня.
Это был политический обозреватель газеты «Зеркало» Ниджат Самедоглу.
Эхо Кавказа.
Мнения юго-осетинских экспертов расходятся в оценках, предложенной российскими кураторами программы развития малого и среднего бизнеса в самопроглашенной республике Южная Осетия. Эти предложения были озвучены в ходе недавнего визита российской делегации во главе с начальником управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олегом Говоруном. Рассказывает Мурат Гукимухов.
В материале «Очередные обещания российских кураторов» я рассказывал о прошедшей 29 января в Схинвале встрече начальника отдела экономического анализа и стратегического планирования Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Владимира Авдеенко с местными бизнесменами. Один из участников этого мероприятия, югостинский предприниматель Владимир Босиков, дал мне интервью, в котором сообщил, что встреча получилась живой, содержательной. Особенно Владимиру Босикову понравилась озвученная Владимиром Авдеенко идея о грантовых инвестициях.
Если югостинские бизнесмены дадут им адекватные предложения по проектам своим же, тогда они на них среагируют. То есть, если нужно оборудование для всех, они свяжутся с лизинговой компанией, нам делают лизинговые субсидированные кредиты. В общем, они сначала ждут информацию от югостинских бизнесменов, а потом, сделав анализ этой информации, они будут дальше действовать.
После выхода в эфир этого материала руководитель Комитета по развитию бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономики Южной Осетии Павел Кумаритов связался с нашей редакцией и сообщил, что далеко не на всех бизнесменов эта встреча произвела такое позитивное впечатление, как на Владимира Босикова. В частности, Павлу Кумаритову не понравилось заявление Авдеенко о том, что все кураторские программы по развитию частного сектора экономики начнутся лишь с 2015 года, то есть только после того, как будет завершено восстановление разрушенных объектов. Павел Кумаритов считает эту отсрочку на целый год непонятной, необоснованной.
Мне не понравилось, что развитие предпринимательства они переносят на 2015 год. Кроме строительства, мы параллельно должны развивать экономику. Нацелиться именно на строительство, не решая параллельно другие вопросы, которые конкретно связаны с благосостоянием народа, мне кажется, что немножко неправильно. Мы построим и кинотеатры, и торговые центры, и рестораны и так далее, но голодный человек, который не зарабатывает, у которого нет места, где бы он зарабатывал, он ни в кинотеатр не пойдет, ни в ресторан не пойдет.
Павел Кумаритов подчеркивает, пока идут эти затяжные приготовления, люди покидают насиженные места в поисках лучшей доли. В республике уже опустела добрая половина деревень. Сколько еще людей покинет свои дома за этот год? Кроме того, массу вопросов у Кумаритова вызвала и предложенная Авдеенко форма кредитования югостинского бизнеса.
Лизинговая компания – это та же кредитная организация, но которая тебе дает товарные кредиты. А может, у меня есть своя компания, у которой я дешевле и более качественный товар могу купить, если у меня будут средства. Там очень много таких нюансов, в них во всех нужно разбираться.
Иными словами, чиновник опасается, как бы вместо развития местного бизнеса на деле не получилось навешивание долгов на предпринимателей за неоправданно дорогое и некачественное или несовременное оборудование. Наверное, подобные опасения имеют под собой основания, учитывая некоторые печальные эпизоды российско-осетинского сотрудничества. Что ж, надеюсь, теперь тема встречи Владимира Авдеенко с югоосетинскими бизнесменами можно считать исчерпанной. Мне остается только поблагодарить Павла Кумаритова и за внимание к нашему вещанию, и за то, что он посчитал необходимым выразить свою точку зрения. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопроглашенной республики Южная Осетия Давид Санакоев дал в понедельник в Схинвале небольшой брифинг для журналистов, с которыми давно уже не общался в подобном формате. Министр решил дать развернутый и открытый отчет о своей поездке в Италию. На встрече побывала Ирина Келихсаева.
Присутствовавшие на встрече представители предвыборного штаба Давида Санакоева и фотограф, который, не останавливаясь, снимал его в разных ракурсах, заставляли журналистов больше думать о начале предвыборной гонки, в которую активно включился Давид Санакоев, нежели о предмете пресс-конференции. Министр является лидером партии «Новая Осетия», которую рассматривают как одного из главных претендентов на победу в парламентских выборах. Однако о своих перспективах в предстоящей борьбе за места в парламенте Санакоев не сказал ни слова. Деликатно обошли эту тему представители СМИ. В результате брифинг оказался полностью посвящен деталям его последней командировки. По словам главы Министерства иностранных дел, поездка в Италию, страну, которая входит в Евросоюз и является членом ООН, происходила в рамках реализации внешнеполитического курса Южной Осетии. Итогами своего европейского воежа Давид Санакоев, судя по всему, остался доволен.
Мы развивали наши отношения в нескольких сферах. Это и политическая сфера, это экономическая, культурная. Мы провели множество встреч с представителями политических партий Италии и с теми, которые находятся в парламенте, в руководстве страны. Провели встречи с бизнесменами, также работали над тем, чтобы наладить экономические отношения для привлечения инвестиций в нашу экономику. И такие тенденции мы видим со стороны наших итальянских коллег и друзей, мы находим такое понимание. Также подписали соглашение мэр города Схинвал, мэр города Ланузей. При активном посредничестве Ассоциации дружбы с Южной Осетией было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве в культурной сфере, в экономической сфере.
Журналисты задали Санакоеву вопрос о статусе его пребывания в Итальянской республике, которая официально не признает независимость Южной Осетии. Выяснилось, что он дважды пытался получить визу в консульском отделе Италии. В конечном итоге ему удалось добиться, чтобы во въездных документах была указана его официальная должность. В результате он отправился в поездку как министр иностранных дел, а сопровождающий его Алан Алборов как мэр города Цхинвал. Спросили Санакоева и о том, кого он называет итальянскими друзьями. Министр указал на общественную организацию «Ассоциация дружбы Италии и Южной Осетии», заметив при этом, что по большей части им приходилось встречаться с представителями политических сил левого толка. Партия «Левая экология Свобода СЭЛ», которая имеет 37 мест в Палате депутатов и 7 в итальянском Сенате, партия «Движение пяти звезд», получившая на последних парламентских выборах 25% голосов избирателей и так далее. В 2013 году Абхазия и Южная Осетия обратились к Италии и Сан-Марино с просьбой о признании их суверенитета. Судьба этого обращения также интересовала журналистов. Давид Санакоев утверждал, что активные переговоры вполне могут способствовать тому, что страны-адресаты примут благоприятное решение.
На сегодняшний день мы отказа не получили ни в одной из тех инстанций, куда были обращены наши письма. Я бы хотел, чтобы Республика Южная Осетия была признана всем мировым сообществом, но здесь вы должны понимать, что это процесс не одного дня. Мы продолжаем работу над тем, чтобы в мире о Южной Осетии складывался положительный имидж. И тут нужна работа всего нашего общества, всего нашего государства.
Грузия, по словам Давида Санакоева, ведет не менее активную работу с международным сообществом, чтобы блокировать признание республики. Поэтому, когда ему задали вопрос, с какими еще странами ведет переговоры МИД Южной Осетии, он предпочел от ответа уклониться, чтобы не облегчать работу соседям. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» в Цхинвал.
Рубрику «Городской репортаж» подготовила Олеся Вартанян.
Со спины Лена мало напоминает представительницу слабого пола. Очертания ее фигуры даже не просматриваются под просторной телогрейкой. А добавить к этому широченные штаны с лампасами и тяжелые солдатские ботинки...
Полная боевая раскраска, каблуки и юбка отменяется.
Говорит моя героиня. За 6,5 лет работы в окружении накачанных мужчин-спасателей от привычной женственности в облике Лены не осталось и следа. Она сидит на стуле, по-мужски разводя колени в стороны. Кожа ее лица, похоже, уже давно не касались пудры с румянами. Ни малейших признаков маникюра и парикмахерской ворожбы. На голове лишь наспех скрученный пучок светлых волос.
Ну, вообще-то, по-моему, я с детства такая. А так мужских привычек за мной не замечено.
Лена продолжает настаивать, что мужская профессия никоим образом на ее внешности не отразилась. 32-летняя Лена Новикова – единственная женщина в службе спасения Грузии. Как и остальные сотрудники ее подразделения, она выходит на смену раз в 4 дня. Она ни секунды не раздумывая согласилась со мной встретиться, но только с одним условием – мы общаемся в день ее дежурства, чтобы ей не пришлось отрывать время у семьи, а также непременно во время очередной паузы, когда она ожидает вызова. Но даже когда нам уже удалось найти какой-то промежуток, и мы начали беседу, я все время продолжала напряженно вслушиваться в едва заметный шелест происходящего. Не сорвется ли моя героиня с места в следующий момент? Не отправится ли по зову сердца и служебному долгу на очередное задание? Чаще всего, рассказывает не слишком драматизируя Лена, приходится вызволять людей из застрявших лифтов и открывать квартирные двери, которые незадачливые жильцы умудрились захлопнуть за собой. Последняя ее специализация. Лена охотно забирается на крыши домов или балконы верхних этажей. Оттуда по веревке спускается в квартиру, забирается в нее через окно и отпирает изнутри двери. И по сей день перед исполнением подобных акробатических трюков Лена вынуждена проходить через одно и то же испытание. Ей приходится убеждать хозяев дома, что принадлежность к женскому полу в ее конкретном случае не имеет никакого значения. Она в состоянии делать все то же самое, что и ее коллеги-мужчины.
На один из вызовов пришли, там пожилая женщина была, и она увидела, что я одела обвязку, пристегиваю веревку и собираюсь перешагивать через балкон вниз. И она: «Вайми, вайми, вы что, девушку отпускаете?» Один из парней тоже пошутил. А девочек, говорит, на планете все равно больше. Одной больше будет, одной меньше, если упадет. Какая разница?
Хохочет Лена. Но тут же уточняет. Ее сослуживцы относятся к ней крайне бережно, не навязывая свои заботы, но и не спуская глаз. Бывали случаи, когда ее просто отстраняли от сложных заданий, опасаясь, что она может пострадать.
Все-таки женская сила и мужская немножко разнятся. В основном, где более или менее легкая, там спускаюсь, действую я на вызовах. А где нужна более физическая сила, грубая, там уже ребята. Но стараюсь максимально помочь чем-то.
За равные права с коллегами Лене все же пришлось серьезно побороться. Лена не сразу поняла, почему, когда она только пришла в службу спасения, мужики пришли в неописуемый восторг. Такая реакция ее насторожила. Выяснилось, что они сразу определили ей место и род обязанностей.
В моменте даже радовались в надежде, что в качестве кухарки будут. Вот. В итоге пришлось им немножко обломиться. Была как-то одним из парней высказана фраза, что «женщина, знай свое место, кухня». Пришлось объяснить, что он не прав.
И как вы это сделали?
Ну, после этих его слов я перестала готовить еду, оставила их на произвол в этом отношении.
С тех пор дежурство на кухне несут исключительно представители сильного пола. До того, как пойти в спасатели, Лена обучалась швейному мастерству. Увы, преподаватели в ее техникуме оказались далеко не самыми большими специалистами своего дела. Они так и не сумели научить девушку, как следует рассчитывать и нарезать выкройки, а позже собирать модель из кусков материи. Посвятить себя портняшному делу навеки Лена не пожелала. Хотя позднее приобретенные знания ей пригодились. Пришлось подгонять по фигуре сшитые для совсем не маленьких мужиков телогрейку и другие элементы униформы. Спецботинки ей тоже пришлось и самой искать, и покупать на собственные деньги. Самый маленький размер обуви спасателей 41-й, а со своим 38-м Лена в них ходила, как на лыжах. 6 лет назад, когда ее занесло на эту удивительную службу, она даже в страшном сне не могла помыслить себе, что надолго врастет в амплуа профессионального спасателя. Поначалу молодой активной девушке происходящее казалось лишь экзотикой. Обычно женщины не задерживаются в службе спасения, поработают немного и по разным причинам уходят. Лена решила не оставлять работы, которая стала делом жизни, даже после замужества и рождения ребенка. Дома с ее профессией уже давно смирились и даже не предпринимают попыток протестовать.
Ну, в принципе, как сказать, я с детства сорвиголова была, так что мама уже где-то предполагала, что что-то такое будет. До 16 лет я все время носилась с пацанами, прыгала через заборы, лазила по деревьям. С крестным моим братом, когда были в деревне, мы с ним в соседский огород за яблоками лазили. Потом от свиней отстреливались полугнилыми яблоками. Развлекалась.
Устроиться на работу спасателем оказалось значительно проще, чем Лена могла предположить. Выяснилось, что на курсы подготовки, которые обязан закончить любой спасатель, женщин не брали. Но на работу почему-то принимали. И учиться пришлось прямо на ходу, что называется, в поле.
В принципе, в какой-то мере это было... Я была принята на службу. Со стороны выпендрёжа, что типа у нас даже девочки работают. Вот с таким вот акцентом. Вот. И поэтому меня взяли просто на проверку. Говорят, ну, высоты боишься, не боишься, как раз проверим твои возможности, справишься, не справишься. Справилась, приняли в смену, посадили.
Лену научили завязывать специальные узлы, спускаться вниз и карабкаться вверх по веревкам, навыкам правильного приземления при падении с разной высоты. Ежедневно ей приходится сталкиваться с разными происшествиями. Со временем, признается Лена, несчастье людей перестает тебя трогать. Начинаешь относиться к ним как к непременному атрибуту своей работы. Из самых трудных ситуаций она смогла вспомнить лишь одну в самом начале ее карьеры.
Скорее всего, вот самое вот то, что тяжелое для меня, я видела, это обрушение корпуса. Когда вот эти синкары все поваленное было, и не было точной информации, люди внутри есть или нет. А то, что нашли, там уже были полураздавленные тела.
Разбирать завалы тогда пришлось в течение нескольких дней, пока не добрались до мертвых тел. Подобных вызовов в практике Лены больше не бывало. Ночные часы дежурства она коротает в одной комнате с мужчинами. У нее своя кровать у теплой батареи. Рядом шкафчик с личными вещами. Там же Лена повесила большую черно-белую фотографию маленького сына. Редкая женщина смогла бы работать в таких условиях, считает она. Чрезмерно женственным особам, которых она в шутку прозвала каблучницами, здесь делать нечего. В спасатели, говорит Лена, следует идти только прирожденным пацанкам, которые, не задумавшись, и в горящую избу войдут, да и коня на скаку остановят. Олеся Вартаняна, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.ehokavkaza.com. На нем вы можете послушать, почитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.